Здравствуйте. Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня у нас в гостях Полина Сметанина, психолог, ведущая школы для родителей и воспитателей, мама пятерых детей. Здравствуйте, Полина.
Здравствуйте.
А говорить мы сегодня будем на очень серьезную тему. Полина, вы уже знаете, конечно, о чем мы будем говорить. О том, как же подготовить ребенка к мысли о том, что наша жизнь конечна, говорить о смерти, говорить о бессмертии души. Поэтому именно так мы назвали нашу тему «Детям о бессмертии». Мы люди верующие, православные, и, соответственно, для нас тема смерти и бессмертия, они сопряжены, они соединены в нечто единое. Но об этих мировоззренческих вопросах этой глубокой темы мы поговорим позже. А сейчас будем с чисто психологической точки зрения готовиться к этому сложному диалогу со своим ребенком. Ну что ж, Полина, начнем.
Да, вы правы, Марина, это действительно тема очень сложная, она табуированная, и в этом и состоит, наверное, вред, который наносим мы ребенку, потому что ребенок, когда он не знает о чем-то, он обычно дорисовывает, допридумывает, и в его сознании, в его голове эта тема может вырасти такими разнообразными страхами и ужасами, что уж лучше действительно его познакомить с этим понятием о смерти, бессмертия самостоятельно, до возникновения вот этих фантазий.
Полина, а в каком возрасте вообще у ребенка возникают мысли о смерти, о конечности своей жизни? И вообще, из-за чего это происходит? Мне вот хочется понять, то ли мы культурно уже ребенка к этому готовим, ну, например, когда читаем сказки, вот лиса съела колобка, колобок перестал существовать, ребенок так или иначе задает себе вопрос, куда он делся. Или же все-таки это уже данное человеку от рождения интуитивное знание конечности бытия, и ребенок уже просто интуитивно ищет ответы на эти вопросы в окружающем мире. Что тут первично? У психологов есть ответы? В каком возрасте вообще эти вопросы возникают?
В норме у ребенка страх смерти возникает в 5-6 лет. Это тот возраст, когда ребенок готов психологически к осознанию конечности своего бытия. И интересно, что как у ребенка ребенок не так боится своей собственной смерти, как смерти своих близких, своих родителей. В этом вот такая особенность. Конечно же, если ребенок вдруг столкнулся со смертью до этого возраста, ну, например, умерло любимое домашнее животное, либо умер близкий человек, тогда ребенок переживает этот вопрос раньше. В 5-6 лет, почему именно этот возраст, ребенок понимает, что есть время, понимает, что есть пространство, и он уже начинает осознавать, что приходит всему есть начало, всему есть конец.
И, наверное, если в семье доверительные отношения, то со своими вопросами он приходит к своим родителям. И вот тут вот и встает тот наш главный вопрос, как же говорить с ребенком на эту тему, на каких примерах, насколько глубоко. Ведь все мы знаем, что в народных культурах есть такое понятие, как охранительные мифы, когда ребенку не преподносят всю правду жизни, а там о происхождении человека, я имею в виду о рождении ребенка, о процессе рождения или о смерти, а придумывают какие-то сказки вокруг этого. Современное общество совсем не готовы продолжать эту традицию. Мы уже считаем это элементарной глупостью. К тому же, если родитель будет в таком ключе общаться со своим ребенком, а он где-то услышит правду в другом месте, то доверие у родителей и ребенка пропадет. И вот тут родитель оказывается в очень странном положении. Он не знает, какую дозу правды можно сказать ребенку и какими словами ее облечь так, чтобы это было максимально сглажено, но при этом соответствовало правде, вот той самой, которую хочется донести. Какие вы дадите, как психолог, советы в этом отношении?
Марина, спасибо вам большое, вы затронули очень важную тему. Ребенок действительно может не прийти к родителю, и если ребенок не говорит о своем страхе смерти, это не значит, что он его не испытывает. Как раз-таки это может свидетельствовать о страхе донести, либо о недоверии, что он может быть услышан и понят. И это бывает, этому причиной может быть высмеивание или невнимательное отношение родителей к ребенку, к его чувствам, к его мыслям, к его страхам. Очень хорошо, когда ребенок начинает говорить сам с родителями о своем страхе смерти. Это значит, действительно, он доверяет. И мы, как родители, должны поддержать его это доверие, должны поддержать этот диалог, выслушать его, ни в коем случае не обесценивать, но действительно признать факт, что да, смерть, она существует, Она есть, и это данность нашего бытия. Собственно, к тому, что это данность, он и должен постепенно прийти в результате проживания этого страха. Говорить следует, конечно, верующие люди, и нам в этом плане проще, потому что, ну, это действительно доказано, что православных родителей дети не так остро переживают этот кризис, это осознание смерти. Очень уместно, конечно же, говорить о том, что душа человека не прекращает свою жизнь с прекращением жизни тела, что она уходит к Богу, и она становится ближе к Богу, и она может молиться и разговаривать с Богом, а тех, кто остается на земле. Я помню, рассказывала своим детям, вот так, объясняла таким образом, что вот душа уходит к Богу, а тело остается здесь ждать прихода Господа, ждать снова соединения души с душою, и вот человек вновь возродится.
Да, собственно говоря, вот тот вопрос, который я задала о том, нужно ли тему смерти какими-то мифами облекать. Так вот, для православного человека, мне кажется, тут все однозначно. Нам не нужны мифы, у нас наша вера, вероучение, собственно, отвечает на эти вопросы именно таким образом, чтобы как-то минимизировать тот ужас, который ребенок неизбежно испытывает, думая о конечности своей жизни и жизни своих родных. И тем не менее, хочется каких-то прямо вот таких практических советов, какие слова найти. Если ребенок приходит и спрашивает: «Мама, я умру?» И мама ему отвечает: «Да, и ты тоже, и я тоже». И вот и он, удовлетворившись этим ответом, уходит, оставаясь наедине со всеми теми последствиями этого знания, которое он приобрел. Вот тут, наверное, отпустить его уйти родитель не должен. А что он должен сделать?
Безусловно, оставить его один на один с этим ужасом смерти, это было бы, конечно же, неправильно совершенно, вы правы. Здесь необходимо быть в этот период с ним рядом как можно чаще, может быть, вместе засыпать, разговаривать каждый раз, когда ему это требуется, но в то же самое время не провоцировать эти разговоры. Ну, то есть если ребенок занимается чем-то своим, либо засыпает, и видно, что он спокоен, лучше эту тему не начинать. Но если возникает такая потребность у ребенка поговорить, то обязательно нужно откликаться на эту потребность. Чтобы реагировать адекватно на эти вопросы, очень важно проработать свои страхи. Потому что если для взрослого эта тема табуирована, если сам взрослый панически просто боится смерти, то ребенку этот страх передастся практически 100%. Поэтому очень важно самому с этим поработать, чтобы быть готовым отвечать и при этом не сходить с ума. Очень здесь помогает отсылка к родственникам, долгожителям, если таковые есть. Например, вот недавно у меня дочка сказала перед сном, что: «Мама, я боюсь расти, потому что я боюсь, что когда ты вырастешь, я вырасту, ты умрешь». И тогда я ей объяснила, что посмотри, вот я выросла, у меня есть дети, у меня есть муж, а моя мама, твоя бабушка жива. И более того, даже мама бабушки еще жива. И для нее это было так важно услышать, хотя вот удивительно, да, никто не скрывал, что ее бабушка – это моя мама, а моя бабушка – это мама бабушки, да. Она об этом знала. Но в этот момент для нее это было важно услышать, и как-то вот она все это сопоставила у себя в голове, соединила. Затем она у меня спросила, говорит: «А как же, а дедушка умер?» Тогда я ответила: «Да, дедушка умер, но дедушка умер, уже пожив очень долго, и пожив очень хорошо, и умер он хорошо». И здесь тоже важно выводить вот эту тему смерти на то, как надо жить, на качество жизни. Потому что если ты хочешь, что все мы умрем, но важно еще, как мы умрем. От этого это зависит от очень многих факторов, да, как мы будем жить, какие у нас будут ценности, что мы будем делать, будем ли мы творить добро или мы будем вредителями. Понятно, что это на доступном ребенку языке, соответственно, возрасту, эти вещи важно объяснять и важно это выводить.
Сейчас достаточно много литературы, особенно на Западе, издается, посвященной этой теме. Как раз-таки табуированные темы сейчас на Западе становятся одними из самых популярных для того, чтобы говорить о них с детьми. Иногда, на мой взгляд, совершенно недопустимым языком. Вот, например, книга о смерти, которую я видела, держала в руках. Она, ее целевая аудитория – это дети как раз 4-5 лет. И она в карикатурной форме рассказывает о смерти. Наверное, задача автора была снять вот этот излишний пафос, страх такой вот панический, и немножко рассмешить ребенка. Смешные скелетики, смешные гробики. Вот это вот все, конечно, мне кажется не вполне нормальным. Но, может быть, я не права. Вы, как психолог, скажите, можно ли нивелировать страх смехом?
Я считаю, что невозможно нивелировать страх смехом, потому что, ну, здесь просто происходит подмена, мне кажется, понятий. Если мы говорим о страхах, ну, каких-то более легких, так скажем, да, есть такой, я знаю, есть такой метод, действительно, как, может быть, нарисовать страх, как я уже говорила на прошлой нашей встрече, там, пририсовать ему какие-нибудь там рожицу, ушки, ножки и таким образом посмеяться и избавиться от него. Но все-таки, что касается смерти, для нас, для православных, эта тема очень важна, потому что эта тема, она напрямую связана с нашей жизнью. И тема смерти также связана со смыслом жизни, с нашими ценностями. Поэтому я бы не стала, конечно же, ее вот выводить на этот уровень, посмеяться, да, и забыть. Мне кажется, очень важно ребенку дать возможность прожить этот опыт, потому что, проживая этот опыт, он тоже выходит на определенный уровень, он становится взрослее, он становится, да, какая-то осознанность появляется, тоже какие-то новые смыслы добавляются. Если мы сделаем забавным страх, например, какому-то чудовищу, это одно, потому что действительно чудовище не существует. Но смерть – это та данность, которая есть. Поэтому будем мы ее делать забавной или не будем, она от этого не исчезнет никуда, она останется. И это то, что будет жить с ребенком.
Да, и забавной она не станет, даже если мы попробуем рассмешить всех. Вот с этой точки зрения мне бы хотелось поговорить и о других родительских ошибках. Какие самые распространенные ошибки вы, как психолог, видите вот со стороны родителей, когда дело касается разговора с ребенком о смерти?
Избегание этого разговора, прежде всего, отрицание самого страха, до возможности. Допустим, нечего тут бояться, подумаешь, ничего страшного не произойдет. Это называние ребенка трусишкой, вот такое вот обесценивание его чувств, какие-то такие ярлычки, да, навешивание ему ярлычков. Это прежде всего. Следующий момент очень важный, но это, да, такая ошибка, которая в принципе ведет к возникновению страхов, не только страхов смерти. Страх смерти же он часто маскируется под другие страхи, правда? Это наличие конфликта в семье, ссор, очень много, если наказаний, запретов, очень деспотичные родители или властные, когда ребенок, ну, такой, да, забитый, зажатый, вот он какой-то вот знает там свое место, очень боязливый тогда. И либо наоборот, если ребенку все дозволено. Это те факторы, которые провоцируют страх смерти. Заостренным его могут делать еще и встреча ребенка со смертью. Это может быть случайно, например. Случайно там оставили какой-нибудь фильм, и он подсмотрел эту сцену. Это может быть случайно посмотрена какая-то картинка в журнале. Это могут быть частые разговоры о смерти в семье, такие заостренные. Но это понятно, это возникает как раз-таки, когда родители тревожатся сами по поводу этого. Эта тема не проработанная у них. Либо это встреча со смертью, и когда не было рядом взрослого, который мог бы вот объяснить, что происходит ребенку, и выслушать его. Потому что бывает, что когда ребенок сталкивается со смертью, взрослые заняты своими какими-то делами, переживаниями, и ребенок остается один на один вот с этим непониманием. И как вот мы уже вначале, я сказала, что это очень ребенок дорисовывает тогда.
А что же делать, если все-таки какие-то ошибки уже были совершены, может быть, неосознанно со стороны родителей, и ребенок вот фиксирован на теме смерти? А достаточно распространенная тема, действительно, когда ребенок боится смерти и думает о ней практически каждый день. Это выясняют психологи в детском саду, это видно по картинкам, он рисует все в черном цвете, и часто говорит о том, что вот я боюсь смерти близких и того, что я тоже умру. Тут налицо уже вот этот вот фиксированный страх смерти. Что с ним делать? Может ли еще родитель как-то исправить ситуацию, или тут уже нужна помощь специалиста?
Ну, прежде всего, разговаривать. Опять-таки, дать возможность ребенку проговаривать этот страх, разговаривать с ним и давать понять, что мы еще проживем долго-долго с тобой. Мы будем еще жить, и ты поживешь, будешь жить долго. И что я рядом, а любить тебя я вообще буду всегда. Вот это те вещи, которые нужно транслировать ребенку. Безусловно, менять отношения в семье, мягче, внимательнее относиться к ребенку и друг к другу. И очень здесь помогают сказки. Это очень экологичный метод. Я уже говорила о нем. У нас есть очень хороший автор Лариса Кононова. Она у нас в Санкт-Петербурге, но она и онлайн доступна. Вот ее цикл сказок про лисенка Сему, там на все случаи жизни. И я думаю, что если речь идет о таком уже заостренном страхе, то было бы неплохо обратиться к специалисту. Там, я знаю, что она пишет специальные сказки для каждого ребенка, может написать.
Это сказка-терапия?
Да,
я просто об этом ничего не знаю.
Да, это сказка-терапия, да. Но это такой очень мягкий способ, очень экологичный способ, очень деликатный способ. Он действительно помогает, может помочь в этой ситуации. Мне кажется, таким интересным способом создания, может быть, какого-нибудь талисмана или куклы. Была какая-то такая русская народная сказка, может быть, мне подскажете, когда девочке мама в наследство оставила куколку. И вот эту куколку она кормила кашкой, а потом плакала и рассказывала ей о своих бедах. И вот это вот создание куколки, можно вместе с мамой или какого-то талисмана, как символа любви, заботы, защиты, для ребенка может быть очень важным. Он с ним может ходить в садик и спать ложиться. Ему может помочь в проживании вот этого периода страха смерти. Но, конечно же, если действительно налицо такие симптомы, как апатия, может быть, потеря аппетита или нарушение пищевого поведения, либо проблемы со сном, засыпанием, частые ночные кошмары, потому что в норме, если 1-2 раза в месяц приснится кошмар, такой может быть в возрасте 5-6 лет, это нормально, но если чаще, то нужно смотреть. Я бы, конечно, рекомендовала обратиться к специалисту.
Ну и опять-таки, все-таки мы не можем обойти тему мировоззренческой нагрузки, которая вкладывается в тему смерти. Дело в том, что, в принципе, мне кажется, что любой родитель, занимаясь воспитанием своего ребенка, так или иначе ему транслирует свои ценности. Но это не всегда заметно. Кажется, что все, что мы говорим, оно, в общем, общечеловеческое такое. Но когда мы касаемся именно темы смерти, тут как раз, мне кажется, вот очень заметно становится та разница, верующий человек говорит со своим ребенком или неверующий. И тут, соответственно, мы уже подводим ребенка к такой глубокой теме, как жизнь вечная. Не всегда родители готовы с детьми говорить на эту тему всерьез и на взрослом языке, но при этом не знают, как перевести свои мысли на детский язык. Может быть, у вас есть какие-то ответы, как об этом поговорить?
Мне кажется, если мы говорим о верующих родителях, о верующей семье, то это воспитание, оно идет от рождения, ну, либо с какого-то возраста воцерковления. Поэтому многие вещи ребенку доступны просто потому, что он видит. Видит отношения родителей, ну, мы будем говорить, да, вот такую идеальную семью. Видит отношения родителей к смерти, видит отношения родителей к умершим родственникам. Это молитва, это отношение как к живым, правда? Ведь действительно очень важно ребенку тоже передать вот эту мысль, что у Бога нет мертвых, Бог есть Бог живых. И вот эту поддержку от родственников, когда мы молимся за них, мы можем тоже получить. Я думаю, что вот эти вещи очень важно проговаривать. Мне кажется, личным примером осмысленности своей жизни. Ведь чем отличается страх смерти вот от памяти смертной? Да? Вот есть такие понятия очень важные. Если страх смерти, он вызван... Он часто сопровождается таким чувством беспомощности, несправедливости, бессмысленности, то память смертная – это как раз-таки признание того факта, да, что я умру, и умение брать ответственность и делать выбор на протяжении всей своей жизни, потому что я понимаю, что с окончанием моей жизни я не закончусь, и далее зависит от меня. Если я в этой жизни причастен Христу, то меня ждет одна дорога, один путь. Если я в этой жизни буду причастен злу, то, соответственно, меня ждет иная дорога. И мне кажется, что это вот личным примером это передается. Ну и разговоры, конечно же, о том, что наша смерть, она зависит от того, как мы живем.
Ну и раз уж мы заговорили о страхе смерти, то хочется и поговорить о другом смежном с этим страхе. И страхе – это страх за собственное здоровье, страх перед тяжелыми заболеваниями, которые тоже у детей очень часто развиваются. То есть, мне кажется, даже, наверное, все дети переживают в какой-то момент вот этот страх, что они чем-то больны, какие-то приступы ипохондрического расстройства. Но это проходит со временем у большинства, а у некоторых сохраняется вплоть до взрослого возраста. Вот об этом страхе мы можем поговорить, когда он появляется, связан ли он со страхом смерти, вот этот страх болезней, и что сделать, чтобы он не перешел действительно в ипохондрию?
Страх боли появляется чуть раньше, он проявляется где-то в возрасте двух лет. И да, конечно же, он имеет прямое отношение к страху смерти. Он может быть, заостриться, если мы, допустим, когда у нас кто-то умирает, мы говорим часто, что вот он умер в результате длительной протяженной болезни. И ребенок может связать смерть и болезнь. И вот этой болезни испугаться. Кстати, по этой причине же нельзя, ну, не советую, по крайней мере, мы давать такие обозначения умершему как усопший, он уснул вечным сном, чтобы ребенок не связал смерть и сон. Это тоже очень важно. Так вот, о болезни. Что может быть, ну, заострить этот страх? Во-первых, отношение в семье к болезням. Если я как мама бегаю вокруг ребенка и его постоянно кутаю, и говорю ему, что он у меня больной и немощный, то он с этим знанием он и вырастет. Потому что дети, они нам верят. Если родители сказали, значит, это точно так. Поэтому если родители сказали, что я больной и что я могу умереть, то значит это так. И вот он, этот страх и появляется, и зарождается. И потом его очень трудно на самом деле изжить, и очень трудно от него избавиться. Может провоцировать, конечно, какая-то серьезная болезнь. И здесь важно, правда, вот, важно проговаривать и разговаривать о чувствах ребенка, о том, что он переживает. Потому что все, что мы замолчим, все, что ребенок замолчит, это, как правило, потом такие глубокие корни пускают, и из этих корней вырастают и другие тревоги, страхи, опасения, которые он несет на протяжении всей жизни. Поэтому чем больше ребенок рассказывает, тем больше мы с ним проговариваем и спрашиваем: да, слушай, а как ты вот это ты так испугался, когда заболел, правда? А тебе, наверное, так больно. То есть вот таким вот языком важно разговаривать. Наверное, да, вот, пожалуй, вот это вот основные такие.
Я вас внимательно слушала и зацепилась за такую фразу, что не надо говорить про умершего человека, что он уснул вечным сном. И действительно, у меня сразу возник вопрос. Ведь это известно, что почти все страхи увеличиваются к моменту засыпания у ребенка. То есть вот перед сном он начинает вспоминать все свои страхи. С чем это объясняется, с чем это связано?
Ночные страхи свидетельствуют о том, что у него много дневных страхов. Просто они ночью проявляются, потому что, ну, сама ночь располагает, становится темно, ребенок в своей кровати, один, если в своей комнате, и мамы нет рядом, мама уходит. И вот эти все страхи, они приобретают такую более острую форму. Если приснился кошмар ребенку, то он может еще бояться засыпать, потому что боятся, что ему этот кошмар повторится.
Вот мне еще показалось, что интересна такая мысль, почему-то все ужасы, так кажется, ребенку происходят именно ночью. И в сказках обычно ночью происходит все самое ужасное. И вот только сейчас мне пришло в голову, что, наверное, стоит говорить ребенку о том, что все прекрасное тоже происходит ночью. Например, Христос родился ночью и воскрес ночью. И вот так, мне кажется, можно немножко статус ночи в глазах ребенка поднять. Но, может быть, есть еще какие-то методы, о которых мы с вами не поговорили, вот воздействие на ребенка так, чтобы все-таки у него этих физических фиксированных страхов не было, и чтобы он свое взросление, осознание конечности бытия и бесконечности своей души все-таки пережил максимально грамотно. Я не говорю не болезненно, mm-hmm. потому что, наверное, это не болезненно пережить невозможно. Даже каждый взрослый человек переживает ощущение того, что он все-таки конечен, как страх. И мы от этого не можем уйти, даже мы верующие люди по маловерию своему. Так что же уж мы можем требовать от ребенка? Тем не менее, как бы сгладить, это бы очень хотелось. И если это в руках родителей, хочется получить все инструменты, как это делать.
Но если мы сравниваем нас и ребенка, мы хотим, чтобы он также, да, спокойно относился к смерти, ну, относительно спокойно, как и мы, чтобы это не мешало его нормальной жизни, функционированию, мы это имеем в виду. Здесь важно понимать просто, чем вообще отличается восприятие смерти взрослым человеком и восприятие смерти ребенком. Для взрослого человека, во-первых, смерть, ну, мы больше информации владеем, у нас есть опыт определенный, у нас есть вот мировоззренческие, да, какие-то позиции, мы понимаем, что вот мы со смертью, наша жизнь не заканчивается. У ребенка этой информации нет, опыта тоже. И это наши мировоззренческие отношения и позиции, это не его еще. Он это не пережил, не прожил, через себя не пропустил. Поэтому этим он не обладает, и это постепенно в процессе воспитания мы ему передаем или не передаем. По-разному, к сожалению, случается. Следующий момент. У взрослого человека есть определенные такие защиты, скорлупки, как я их называю, которые позволяют нам нормально справляться вот с этим страхом и жить. Это скорлупка. Первая скорлупка – это такая иллюзия контроля. Нам очень важно понимать, что от нас что-то зависит, что мы влияем на нашу, на свою жизнь. Это действительно очень важно, это нам помогает, потому что мы можем брать ответственность, да, и вот как-то ее нести. Следующая скорлупка – это иллюзия справедливости. Я думаю, что если я буду соблюдать все правила и вести машину согласно правилам дорожного движения, то со мной ничего не произойдет. Она вот где-то внутри, она есть, эта вера. И вот, кстати, на этой иллюзии, интересно, строится очень часто осуждение грешника. Вот он грешник, поэтому с ним это и произошло. Нам кажется, что если я не буду так вести себя, то со мной это не произойдет. Мы порой забываем, что и на старуху бывает проруха.
И вообще это крайне неправильный взгляд, но мы сейчас не будем отклоняться в эту тему.
Говорит. Ну вот она тоже строит на этой иллюзии справедливости. И следующая иллюзия – это иллюзия собственного бессмертия. Мы все знаем, что мы умрем, но когда-нибудь потом. Точно не сейчас. И мы строим планы. Это тоже нам необходимо для того, чтобы, ну, как-то вот планировать свою жизнь, ставить цели, идти к ним, покупать билеты, если мы хотим куда-то ехать, правда? То есть эти скорлупки, они нам нужны, они у нас есть. И тяжело, когда они разбиваются. Вот как раз-таки тогда мы один на один с несправедливостью, один на один с вот, беспомощностью собственной, что я ничего не могу сделать. Это гнев, да, это разные чувства может рождать. У ребенка этих скорлупок еще нет. Постепенно, на протяжении воспитания они у него появляются. И здесь очень важно, чтобы они не были очень прочными такими, да, непробиваемыми, чтобы ребенок все-таки понимал и мог брать на себя ответственность за свою жизнь, за свои поступки, но в то же самое время, чтобы они не были очень хрупкими. Это тонкая работа родителей. Прежде всего, любые травмирующая ситуация, любые тревоги, они начинаются и заканчиваются с внимательного выслушивания ребенка, разрешения ему чувствовать и выражать свои чувства, иметь их. С доверия, когда он понимает, что он может прийти к маме, мама есть. Ведь страхи смерти еще что ужасно для ребенка, что даже мама не может ничего поделать. Вот в чем весь ужас. И здесь просто вот важно, правда, быть рядом, почаще обнимать и говорить, что я буду с тобой всегда-всегда. Любить тебя буду всегда-всегда. И жить мы будем. Ну и вот, да, вот это вот, как я рассказала, что если вот смотрю, то, наверное, наверняка на бабушку похож. Посмотрите, сколько она прожила. Но для ребенка 70 лет – это то же самое, что 170, сказать. То есть долгожители для него и 70-летние люди – это тоже являются долгожителями. Это, наверное, вот единственный такой момент, который мы могли бы, чтобы мы могли сделать. Ну и создание, естественно, безопасной среды дома. Это очень-очень важно.
Ну что ж, спасибо большое, Полина. Наше время истекло. И больше всего, мне кажется, самый так правильный совет – это вот говорить о том, что любовь-то наша не пройдет никогда. И да, я очень рада, что вы эту мысль озвучили. Это очень согласуется с концепцией нашей передачи, в том числе и вообще с моим личным мнением. Благодарю вас, Полина, за это интересное интервью. Благодарю еще
раз. Спасибо вам.
Дорогие наши телезрители, мы с вами прощаемся. Это была программа для родителей «Учимся растить любовью». Я Марина Ланская. До новых встреч.